Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. И также в студии мой коллега Олег Обухов. Приветствую.
Привет всем. Привет, Никита.
Заявление от рабочей группы по поправкам в Конституцию. Среди них, что будет разработан и юридически оформлен механизм общероссийского голосования. Также рабочая группа подготовит свой пакет законодательных инициатив.
В заявлении отмечается, что президентские предложения о внесении изменений в Конституцию были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности. Большую работу для этого провело государственно-правовое управление президента России с сопредседателями рабочей группы.
Затягивать процесс рабочая группа не намерена. Предварительно закончить обсуждение поправок должны до 1 мая. Однако, по словам члена рабочей группы по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию, председателя Общероссийского союза Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, каких-либо сроков не обозначено.
Слава Богу, что мы отошли в нашей практической жизни от того, что мы к Красному дню календаря пытаемся там запустить человека на Луну или новый Днепрогресс открыть. Если надо будет, будет продлено. Сегодня нет срока окончания, никто его не поставил. Глава Совфеда может говорить что угодно. Но если комиссия скажет, что она не готова и что еще требует доработки тот или иной момент, то никакой глава Совфеда не сможет приказать родить через 5 месяцев.
Сейчас с нами на прямой связи президент Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права, доктор юридических наук, профессор Сергей Комаров. Сергей Александрович, приветствуем вас.
Я тоже вас приветствую. Добрый вечер. С праздником.
Спасибо. Вас также. Сергей Александрович, вот в заявлении говорится, что предложение о внесении изменений в Конституцию, с которыми в ходе послания к Федеральному собранию выступил президент, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности. Однако, если это так, то зачем тогда нужно было создавать рабочую группу, которая будет, собственно говоря, оттачивать все вот эти вот сформулированные...
Уже четко сформулированные
предложения?
Ну, я думаю, что здесь речь идет о том, что идеи были, а вопрос в том, чтобы облечь их в соответствующую нормативную составляющую, то есть сформулировать как норму права, чтобы потом не вносить в нее изменения, тем более, что это будут федеральные или федеральные конституционные законы, для этого должны быть профессионалы. И такая комиссия – это ее основная задача. Идея превратить в норму права, в норму закона. Угу. В данном случае Конституции.
Сергей Александрович, насколько представляется реальным ввести приоритет Конституции России над международным правом без изменения первой главы основного закона России, где определены основные, основы конституционного строя. Я напомню то, что вот конкретно статья 16 гласит положение. Настоящие главы Конституции составляют основы конституционного строя России, не могут быть изменены иначе, как в порядке, установленном настоящей Конституцией, и что никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации. Ну вот в таком случае каким образом?
Если тут противоречие?
Да.
Вы абсолютно правы. Есть такая норма. У нас есть еще и статья 15, часть 4, которая как раз собственно об этом и говорит, что нормы, общепризнанные принципы и нормы и соответствующие нормы международных договоров Российской Федерации обладают приоритетом. Но при этом мы должны помнить о том, что в последнее время очень часто некоторые органы, судебные органы, в частности, Европейский суд по правам человека, он очень часто вмешивался, так сказать, во внутренние суверенные дела нашего российского государства. И Конституционный суд Российской Федерации еще в 2015 году принял соответствующее постановление, которое говорит о приоритете Конституции Российской Федерации. Я как государственник, я считаю, что это абсолютно правильно, потому что не следует иностранным, в том числе и судебным органам, давать нам указивки, как нам жить и что нам делать. Вопрос другой, что вот эта норма должна быть прописана очень грамотно. Конечно, никто первую, там, вторую и третью главу, и девятую главу менять не собирается, это основа конституционного строя. И в свое время это было очень грамотно прописано, что для этого нужно конституционное совещание проводить и фактически давать новый вариант конституции. А вот мы фактически сейчас уже живем по постановлению Конституционного суда. Просто мне представляется, что Владимир Владимирович этим подчеркнул лишний раз суверенность нашего российского государства. Я не думаю, что какие-то изменения будут в эти, в ту же 15-ю статью рабочей комиссии подготовлены. Поживем, увидим, не будем торопиться.
Но тогда есть опасения, что возникнет очень много противоречий, как, например, и в том, что сейчас роль Госсовета — это совещательный орган, муниципалитеты, которые не встроены в вертикаль власти, теперь собираются все это изменить. Госсовет хотят сделать конституционным органом, муниципалитеты встроить во властные структуры. И вот прописано одно, хотят изменить, но тогда опять возникает вот этот вот дух противоречия одной статьи с другой. Которые...
Не будет противоречий, я вас понял. Дело в том, что вот эта идея о том, что местное самоуправление не входит в систему органов государственной власти, для нашей Российской Федерации, конечно, не работает. Потому что там нет самого главного и самого основного. Нет экономической и финансовой составляющей. А те полномочия, которые органы государственной власти субъектов федерации могут передавать органам местного самоуправления соответствующим финансовым обеспечением, как правило, не осуществляется. Да, на Западе что такое местное самоуправление? Небольшое, так сказать, небольшое хозяйство, небольшое кафе, небольшое, так сказать, еще какое-то гостиничное хозяйство, и это уже местное самоуправление, маленькие поселочки, там, ради бога, нет проблем. У нас, представляете, города, Москва, Санкт-Петербург, целый субъект, органы местного самоуправления. Конечно, у нас здесь более сложная система. И я считаю, что абсолютно правильно, потому что местное самоуправление, оно должно входить в эту единую систему органов государственной власти, для того, чтобы не было вот этого переливания, перекачивания, а четкое бюджетное финансирование. По поводу Госсовета. Понимаете, этот орган, да, он сейчас у нас не прописан в Конституции. И я думаю, что прописать это следовало бы, потому что это повысит ответственность, прежде всего, его членов. А ими в первую очередь являются руководители субъекта федерации. Вы мне скажете, что у нас есть Совет Федерации. Да, Совет Федерации – это законодательный орган, это верхняя, так скажем, палата нашего федерального собрания. У них законодательные полномочия. А Государственный Совет, он будет заниматься более практическими, житейскими, экономическими, финансовыми, ну, может быть, в какой-то мере политическими вопросами. Председатель вот этого Государственного Собрания, он и будет определять соответствующую политику, в том числе, может быть, и правовую, и экономическую, и финансовую, и так далее. Поэтому я за то, чтобы такой орган был прописан. Орган администрации президента Российской Федерации, который действует также на основе указа президента. Но это уж так президент решил.
А ответьте нам на вопрос. Вот опять же, заглядываем в Конституцию, и как в общем-то вписать эти самые органы, не нарушив принцип разделения властей, который четко прописан в
основном законе государства.
В первой главе Конституции, да, не внеся туда изменения.
Вот. А не надо вносить. У нас есть три ветви власти. Законодательная, исполнительная и судебная. Я, наоборот, считаю, что Владимир Владимирович предложил абсолютно правильно усилить систему сдержек и противовесов. Но сошлюсь на Конституционный суд, на Верховный суд, которые раньше, в принципе, не отвечали. Они уходили судьи со своей должности только по достижению определенного возраста, 70 лет. Причем это требует, эта норма не распространяется на председателя и заместителей председателя Конституционного и Верховного суда. Сейчас Совет Федерации, как Палата регионов, получил право контроля за деятельностью высших органов федеральной судебной власти. Это, так сказать, большой плюс. Органы законодательной власти, в частности Государственная Дума, получила право формировать фактически правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти. Это тоже большой плюс.
Сергей поэтому Александрович, система... а куда встраивается Госсовет, если вот первая глава Конституции, статья 11?
У меня есть свои соображения, но нет, но без комментариев. Я думаю, что комиссия во главе с Клишесом, Талией Яруловной, они сумеют решить этот вопрос. Mm-hmm.
Тогда еще по примату национального права над международным. Нужно в таком случае, если нам не нужны, как вы сказали, указивки, да, от ЕСПЧ и подобных mm-hmm. вот организаций, нужно в таком случае покидать ЕСПЧ, выходить из Венской конвенции и все такое прочее?
А зачем? Они нас не отпустят, мы будем платим большие деньги за их за участие в этих органах. И они к нам прислушиваются, у нас есть судьи, соответственно, которые в этом том же ЕСПЧ работают. Поэтому нам нужно проводить свою политику путем присутствия в соответствующих органах. И они все более и более прислушиваются к нашим, так скажем.
Но если будет внесено такое изменение в Конституцию, то мы же как бы не будем соблюдать международное право.
Почему? Вот мы соблюдали, даже в тех случаях, когда мы не были согласны, мы все равно соблюдали решение ЕСПЧ. Ну, за исключением, может быть, некоторых дел.
Угу. А как можно, находясь под юрисдикцией определенного суда, выбирать, в общем-то, выполнять его вердикт или не выполнять?
Исходя из того, что государство – это суверенность. Принцип суверенитета – один из основных признаков государства. Если этого признака нет, то нет и государства. А мы есть. И, слава богу, сумели, так сказать, утвердиться в нынешних условиях, очень сложных.
Вот у нас, знаете,
международное право, понимаете, это не только прописанная норма. Это норма, которая создается с согласованием воль, интересов различных государств. Она может быть двусторонняя, может быть, трехсторонний и так далее. Может быть, в целом все государства, например, состав Организации Объединенных Наций. Это документ, который, так сказать, поддерживается и всеми государствами, участниками, членами. А если мы не являемся членом той или иной организации, то зачем нам слушать ее рекомендации?
Но мы же являемся членами Венской конвенции, там прописано.
Если Венская конвенция, да, мы являемся участниками, мы будем выполнять только в той части, которая не нарушает суверенитет нашего российского государства. А такое же ограничение установили та же Германия, та же Франция. Почему им можно, а нам нельзя?
Ну, получается, они что вот мы ругаем Францию, Германию, Соединенные Штаты Америки за то, что они не выполняют нормы международного права. И получается, что мы к ним же, кого ругаем, и присоединяемся.
Они нас также ругают, не думайте, что они нас не ругают, ругают еще и как. Пожалуйста, проблема вмешательства во внутренние суверенные дела, когда якобы мы им президента Трампа избрали. Ну ведь смешно же. А сейчас Украина, оказывается, этим делом занималась, не мы. Он сейчас импичмент президента, на чем построен? Не на российском вмешательстве, а на украинском вмешательстве. Акценты переместились.
И последнее оформление юридического...
Крайне.
Хорошо.
Да. Кто как любит.
Оформление юридического статуса голосования по внесению поправок. Это будет голосование, но не референдум. Тогда, в общем-то,
плебисцит,
как, какой...
Знаете, называют так, плебисцит. Это выяснить мнение народа.
Но решать не народ будет в таком случае.
А там уже, конечно, решать будет власть государства. На то она и власть, которые эти интересы выражают. Но я думаю, что большинство получит эти изменения, потому что особенно все, что касается индексации пенсий, минимального размера оплаты труда, это же все пойдет в пакете. Поэтому естественно, что это только плюс. Угу. Проголосуют, я, например, проголосую за.
Спасибо за комментарии. Сергей Комаров, президент Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права, доктор юридических наук, профессор, был с нами на связи. Через паузу к другой новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Акция в память журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове проходит в Москве. Митинг был согласован со столичными властями. Их память собрались почтить на Тверском бульваре. Потом люди пошли на Пречистенку к зданию бывшего независимого пресс-центра после пресс-конференции, в котором и были убиты журналистка и адвокат.
К месту шествия были стянуты сотрудники полиции и Росгвардии. На Тверском бульваре стоят автозаки. Полиция пропускает людей на бульвар сквозь рамки металлодетекторов. Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова, напомню, были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными один из основателей журнала «Русский образ» Никита Тихонов и активистка организации «Русский вердикт» Евгения Хасис.
Тем временем сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев, когда обращался к сотрудникам региональных изданий с призывом мочить журналистов, которые критикуют власть. Об этом сообщают местные региональные СМИ.
Но Игнатьев так конкретизировал свое заявление. Нужно рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. То есть журналистам никакой свободы слова, если судить по первому заявлению, что журналистов надо мочить.
Мочить в переносном смысле. По-журналистке, да. С нами на прямой связи член Союза журналистов Москвы, Союза журналистов России, член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. Ева Михайловна, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Ева Михайловна, вот как же так происходит? 2020 год уже, в общем-то, и самые высшие чины призывали чиновников быть осторожными в высказывании. Да. И вот такое мы опять видим.
Знаете, у нас есть в СПЧ профильная комиссия по защите свободы слова и прав журналистов. И мы все время думали, что ей не о чем, собственно, будет дискутировать, что там не с чем нам будет собираться лишний раз и обсуждать. Потому что тема не должно быть. Все-таки, опять же, 2020 год, да, какой век на дворе. А по факту оказывается, что все больше и больше историй совершенно сумасшедших. До этого, помните, история была с тем, как уволили главреда «Урюпинской правды» только за то, что она расположила фотографии чиновникам неправильно. Одного выше, второго ниже. Вот, к счастью, восстановили в работе, но только благодаря тому, что скандал достиг вот достаточно такого широкого уровня огласки. И эта вторая история, она меня потрясает, потому что не очень хорошо начинать год вот с таких подобных кейсов. О чем это говорит? О том, что наши чиновники на местах, к сожалению, обнаглели. Они совершенно почувствовали распущенность, такую полную вседозволенности. И первое, что они хотят сделать, это как раз, если не получается делать ручными СМИ, то попытаться на них надавить. По факту у нас вроде бы цензуры нет, да, ни в законе, нигде ничего не прописано. Но если мы сейчас начнем вот анализировать ситуацию, то убедимся, что реально даже те СМИ, которые свободны, их пытаются задушить вот, чиновники каким образом? Подавая на них в суд, например. А суды зачастую принимают решения чиновников, принимают позицию чиновников и накладывают им большое денежное взыскание как на само издание, так на журналиста, по сути, разоряет и того, и другого. И по факту это у нас, собственно, и есть цензура, только она приобрела такую новую форму. И я полагаю, что сейчас самое время, наверное, все это пресечь. Не могу сказать, что на корню, потому что уже это выросло до такой степени, что эта проблема приобрела достаточно широкий резонанс. Мне кажется, нужно прям пресекать в целом, глобально, и не допускать...
Обращаясь к международной судебной практике и в международные суды, можно ли вот этому, скажем так, негативному явлению, это негативное явление пресечь?
Я не думаю, что здесь нам поможет международная практика. Нам нужно просто самим встать на защиту друг друга. Нам нужно как-то настаивать на том, чтобы суды не принимали позицию чиновников, если те обращаются к ним. Вы знаете, я не так давно встречалась с представителем Верховного суда и спросила его позицию по поводу журналистов, поскольку в недрах Совета судей родился документ, потом, к счастью, его, в общем, не дали ему ход. Документ назывался так, как правило описания, в общем, процесса в суде. Для журналистов такой документ момент был. Это та же самая цензура. Так вот, нам сказали на самом высоком уровне, что нет, ни в коем случае нет такой ни государственной политики, нет такой тактики. И вообще все это неправильно, ограничивать свободу слова и душить свободу прессы. Поэтому я все-таки полагаю, что проблема у нас именно на местах, вот, может быть, в недалеких чиновниках, либо вообще не в понимании их государственной роли, но их надо как-то их ставить на место. Я, правда, очень надеюсь, что если они сами не придут в чувство, то как-то общественность, и вот мы с вами поможем их все-таки привести.
Ева Михайловна, а такие высказывания с использованием глаголов достаточно резких, недвусмысленных, как мочить, это не тянет на какие-либо статьи, там, о разжигании ненависти?
Я не думаю, что это прям нужно под какую-то статью подводить. Здесь дело не в том, чтобы вот наказать конкретного чиновника. Здесь важно, в принципе, показать всем остальным, что так нельзя по отношению к журналистам, так нельзя по отношению к прессе. А фраза «мочить», как я полагаю, он просто... Помните, у нас однажды глава государства высказался, да?
Но вот там было в отношении террористов.
Да, но я полагаю, этот чиновник, опять же, не думаю, что это от большого ума, решил вот взять и скопировать это слово, только применил по отношению к местным журналистам. Вот, к сожалению, все это, опять же, про уровень культуры, про уровень воспитания и государственной политики на местах. Но я, правда, очень надеюсь, что либо он сам извинится, этот чиновник, либо его поправят.
Спасибо большое за комментарий, Ева Михайловна. Ева Меркачева, член Союза журналистов Москвы, Союза журналистов России, член Совета по правам человека при президенте России, была с нами на прямой связи. Сейчас делаем небольшую паузу.
В эфире «Радио Спутник».
Бывший чемпион абсолютного бойцовского чемпионата в легком и полулегком весе ирландец Конор Макгрегор нокаутировал американца Дональда Сероны в первом раунде. Бой в полусредней весовой категории состоялся в Лас-Вегасе, штат Невада, США, и продлился он всего 40 секунд. С нами на прямой связи сейчас главный редактор портала Blood and Sweat, эксперт по боям без правил Игорь Сидоров. Игорь, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Игорь, скажите, вы лично ожидали, что в первом раунде все, в принципе, закончится?
Ну, на это были большие прогнозы и большая вероятность, потому что всем известно, что Макгрегор, он прежде всего опасен в начале боя, а Сероне он разгоняется и только уже в более поздних раундах показывает свои лучшие качества.
Угу. Вот такая серьезная разница в гонорарах спортсменов. Это нормальная история?
Ну, в случае с Макгрегором абсолютно, потому что именно он чемпион в двух весовых категориях. Он звезда, он скандально известная личность. Он абсолютно... То есть первый, кто из ММА дрался с чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. То есть это абсолютная величина в мире единоборств. В сравнении с ним Сероне, который не выиграл ни одного пояса, хоть у него есть рекорды там по зрелищным боям, но абсолютно ему проигрывает. И поэтому совершенно естественно, что Макгрегор забирает львиную долю пирога.
Угу. Игорь, для человека, который 15 месяцев не выходил в октагон, Конор в порядке был сегодня?
Ну, в принципе, да. То есть то, что он показал, ну, меньше ждать. Но опять же, 15 месяцев, я не думаю, что он абсолютно ничем не занимался. Даже будучи в Москве, он был в прекрасной физической форме. Я думаю, он постоянно тренируется, даже несмотря на какие-то там свои излишества или еще какие-то вещи, которые вызваны тем, что у него обоснованное состояние. Поэтому вполне естественно, опять же, это была не родная его весовая категория, ему не приходилось гонять много веса. То есть они с командой выбрали очень грамотно противника, весовую категорию, подготовили все условия для его возвращения.
Сейчас,
Игорь, я буквально вот такой вопрос, как наблюдатель со стороны, я не совсем как бы хорошо разбираюсь, но все-таки немножко странно выглядело то, что американец Дональд Сероне как-то очень быстро сдался, буквально практически начиная с первых секунд. Причем он знает, что, допустим, Макгрегор вначале достаточно силен в атаке. Почему нельзя было как-то, не знаю, подготовиться и поставить какие-то там, не знаю, защиты или еще что-то?
Ну, тут возможно, что его проходил как лагерь, возможно, он просто не собрался для этого боя. Тут много, может быть, и личной подоплеки какой-то, но, скорее всего, ну тут как, тут не изменишь себя. Тут, если он уже много, 37 лет, он в боях очень долго, и если он каждый бой начинает так же, то вдруг изменится что-то к Макгрегору, но это просто нереально.
Угу. Игорь, и главный вопрос, у нас 40 секунд остается. Реванш с Хабибом Нурмагомедовым будет, и на каких условиях? Потому что уже и цифры называются, и все остальное.
Ну, будет, но, видимо, только на условиях 100 миллионов долларов, которые озвучил Абдулманап Нурмагомедов. Видимо, только эти условия примет команда Хабиба.
Угу. То есть так Хабибу, в принципе, не интересно.
Ну, пока да, то есть, несмотря на все выпады Конора, он остается хладнокровным, но считаю, что ему нужны большие деньги, чтобы его заинтересовать. Этот
бой. А бой такого уровня он может в Москве пройти? Буквально 10 секунд у нас.
Очень сомневаюсь, потому что это очень большие деньги, которые, будучи проводя в Москве, тут часовой пояс другой, а главные те, кто покупают... Pay-per-view, платные трассы, это Америка. Поэтому это крайне невыгодно устраивать в Москве.
Спасибо большое за экспертный комментарий. Игорь Сидоров, главный редактор портала Blood and Sweat, был с нами на прямой связи. В студии работали Олег Обухов и Никита Воронков. Спасибо.
В первых рядах.